podster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Опытным путем. Авторская программа Татьяны Гетцберг.
Добрый день. Меня зовут Татьяна Гетцберг, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Опытным путем». Интересные кейсы от лучших экспертов, которые будут полезны вам и вашему бизнесу. Каждый из предпринимателей рано или поздно сталкивается с таким вопросом. Как организовать отдел продаж? Причем не просто организовать. Как сделать так, чтобы он работал грамотно и приносил те результаты, которые мы хотим? Мы начинаем ставить планы, строить какие-то диаграммы, чего мы хотим от отдела продаж, но когда продажи не приносят нам желаемого результата, мы разводим руками и не понимаем, что делать дальше. Сегодняшний наш выпуск посвящен именно этому вопросу. Как грамотно организовать работу отдела продаж? И сегодня нашим экспертом выступит собственник компании «Талер», а также бизнес-консультант и коуч Владимир Зюзько. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Татьяна.
Владимир, а расскажите, пожалуйста, почему вы можете считать себя экспертом в области организации работы вот, отдела продаж, в частности?
Ну, во-первых, сколько себя помню, всю жизнь работал руководителем, начинал сменным мастером на заводе, был директором торгового дома и снабженцем, и кем я только не работал. В 2007 году открыл собственную компанию, в 2002 году получил профессиональный диплом по менеджменту. Открытый университет в Великобритании. Ну и, собственно, богатый опыт консультирования. Все это слилось воедино, поэтому я и считаю себя экспертом именно в области организации труда.
Угу. Владимир, с чего стоит начать, как сделать первый шаг для того, чтобы наладить работу отдела продаж?
Ну, первое, что... Давайте вот возьмем две составляющие в отделе продаж. Отдел продаж – это привлечение клиентов. Это отдельная тема.
Лидогенерация, так называемая.
Да, угу. Мы здесь ее не трогаем.
Угу.
И тема, которой будем заниматься здесь сегодня, это каким образом построить структуру отдела, как внутри сделать так, чтобы с минимальным количеством усилий получать максимальный результат. И первый шаг, который нужно сделать в этом направлении – очень подробно выписать работу, составить перечень работы, которые необходимо выполнять для того, чтобы продавать вообще в принципе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом эту работу можно было поделить. Чтобы можно было отделить работу руководителя от работы исполнителя, работу квалифицированную от неквалифицированной, работу дорогостоящую от низкостоящей и так далее. То есть первый шаг всегда – это составление детального списка работ. Типичная ошибка, которую совершают руководители, они сразу начинают рисовать те самые прямоугольнички, органиграмму. А это всего лишь 15% всей работы. 85% работы – это понять, что нужно делать, и грамотно распределить эту работу.
Угу. То есть сюда входят все действия, которые так или иначе касаются менеджера по продажам.
Да, и менеджера по продажам, и других сотрудников отдела продаж. Причем делать нужно это детально. Мне очень понравилось высказывание одного из участников курса. Ну, допустим, шла речь о оформлении договора продаж. Так вот, оформление договора продаж, по меткому замечанию участника курса, это как приготовить завтрак. А для того, чтобы приготовить завтрак, нужно залезть в холодильник, посмотреть, понять, что ты хочешь, что-то достать. Ну, если это яичница, как минимум поставить сковородку на плиту и так далее. То есть мы выписываем достаточно детально это все.
Угу. Вплоть, я так понимаю, до выставления счета и контроля оплаты от заказчика.
Да. Причем важно нам здесь поделить именно работу, а не задачи. Ну, допустим, есть задача понять потребность покупателя. Решать эту задачу можно разными путями. Можно залезть в интернет, покопаться в сайтах. Это один вид работы, который требует усидчивости, внимательности, скрупулезности какой-то. Можно решить эту задачу другим образом. Поехать к клиенту, сесть напротив, поговорить с ним. И здесь нужен совсем другой тип человека. Это человек должен быть психолог, он должен уметь задавать вопросы, уметь общаться, вытаскивать информацию.
Угу.
То есть именно работу выписываем, а не задачи.
Давайте приведем, может быть, базовые именно какие-то примеры работ, которые касаются отдела продаж.
Ну, давайте возьмем самое простое – оформление договора продажи. Первое, что нужно сделать, это получить реквизиты от потенциального покупателя. Работа простая, стоит 3 копейки, но отделять от продавца все-таки не имеет смысла, потому что это некий такой финальный этап. Следующий шаг. Нужно внести реквизиты в договор, наименование компании. Ну, какие-то простые вещи, базовые, они тоже стоят 3 копейки. Если заключается, скажем, 1, там, 2, 3 договора в день, это может сделать и менеджер по продажам. Но если идет поток договоров, то вот эту работу нужно убирать уже от менеджера по продажам и отдавать человеку, который стоит меньше на рынке труда. Внесение существенных условий в договор, да, это работа менеджера по продажам. Следующий этап – собрать подписи на договоре продаж. Очень часто этим занимаются именно менеджеры по продажам. Они ходят из кабинета в кабинет, собирают подписи. Ну и представьте себе руководителя, который сидит, занимается своей работой, а к нему, что называется, не зарастет народная тропа. Тянутся, как себя чувствует руководитель. Ну, наверное, тоже не совсем уютно. Поэтому работу по сбору подписей нужно тоже организовывать совсем другим образом. Должна быть папочка, куда складываются договоры, и, соответственно, руководитель смотрит договор, либо какая-то другая служба, юристы, бухгалтерия. Если есть вопросы, они сами вызывают менеджера в какое-то время и с ним разговаривают.
Угу.
И доходит до смешного, скажем, в одной из компаний собственник, ну, такой приличной компании, с удивлением узнал, что у него главный бухгалтер ходит на почту отправлять письма, получать их. То есть наша задача сделать так, чтобы в отделе продаж квалифицированной работой занимался человек, который умеет разговаривать с людьми, а всю подсобную работу делал кто-то другой.
Угу. А если брать, например, весь цикл продаж, то есть там...
Ну, в свое время увидел карикатуру в журнале «Крокодил». Камень, добрый молодец на коне, все как положено, три дороги и надпись на камне. Без вариантов. Вот примерно так же выходит с утра менеджер по продажам на работу. У него как минимум три дороги. Первая – искать новых клиентов, то есть делать холодные звонки. Вторая дорога – это позвонить тем клиентам, которые уже есть, поговорить с ними, там тепло, уютно, хорошо. И третья дорога – это покопаться в бумажках, решить какие-то проблемы, вот что-то сделать такое. Это в лучшем варианте три дороги. А практика показывает, что менеджер по продажам, поскольку он ближе всего к клиенту, вынужден решать очень большое количество задач. Кто-то ходит на склад, смотрит, в какую сторону торчат ножки от трансформатора, потому что это действительно очень важно, вдруг там перепутают. Кто-то занимается логистикой, кто-то производство контролирует и так далее. В общем, менеджер по продажам занимается всем, кроме продаж. И задача, ну, давайте возьмем холодные звонки. С чего все начинается? Сначала нужно составить базу.
Базу для прозвона имеется в виду?
Да, базу для прозвона. Ну, во-первых, ее можно купить. С моей точки зрения, это дешевле, чем самим где-то копаться и что-то выискивать. Хотя, в принципе, можно и покопаться. Но давайте представим типаж человека. Это человек усидчивый, человек, который может какое-то количество времени проводить перед монитором компьютера. И насколько это сочетается с образом успешного продажника, который может сесть напротив и поработать как психолог с клиентом. Ну, с моей точки зрения, вот абсолютно разные фигуры. То есть вот эту работу нужно убирать от менеджера по продажам. Следующий этап – холодные звонки. Ну, я сам на своей практике занимался холодными звонками, и могу сказать так, что процентов 80-90 времени уходит на что? Нет на месте. Ой, вы знаете, я еще не смотрел. А перезвоните позже. И так далее. И процентов, наверное, 10 – это действительно разговоры, которые касаются самой сути. Да, наверное, врут, даже меньше, наверное, процентов 5 в лучшем случае. То есть холодный прозвон – это некое такое сито, это неквалифицированная работа, это конвейер, поток. То есть человек просто берет базу, звонит, 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 и в этом ворохе листьев нужно где-то внутри этой кучи обнаружить один единственный алмаз. Стоит такая работа на рынке труда, ну, до недавнего времени 15-20, сейчас, наверное, 20-25. Если брать хорошего менеджера по продажам, то для него это некие гири на ногах. То есть вот этот просев тупой для творческого человека, коим является любой хороший менеджер по продажам, это гири. Они не позволяют ему взлететь и хорошо продавать. Поэтому вот эту работу тоже нужно отделять. Следующий этап – это работа с клиентами, собственно, уже продажи. И здесь мы говорим действительно о человеке, который может продать, может поговорить, выяснить, предложить, что-то решить и так далее. И стоимость такого человека на рынке труда от 50 тысяч рублей. Если человек умеет реально продавать, то для него не жалко и стоит 200 тысяч. Следующий этап, который появляется, это оформление документов. Принять заказ от клиента, посмотреть, что там есть в базе и так далее и тому подобное. В принципе, работа квалифицированная, но она все равно не требует тех навыков, которые нужны успешному продавцу. Чаще всего в отделе продаж соединяют именно вот эти последние два этапа. С одной стороны, человек должен быть в поле одной ногой, да? А с другой стороны, он должен сидеть в офисе и ловить заказы. И ну, поставьте себя сами на место менеджера по продажам. Вот чем он будет заниматься? Особенно, если его зарплата завязана на проценты от выручки. Понятно, что будет сидеть в офисе и никуда двигаться не будет. Буквально вчера получил письмо очередное, идет консалтинговый проект, и там все-таки пишут, что вот мы решили все-таки оставить вместе эти функции. Продажи и...
Введение клиента.
Введение клиента. Я уже не выдержал, написал, что вот соединение этих функций в одном лице – это раковая опухоль российского бизнеса. К чему это приводит? К тому, что менеджер по продажам прирастает к стулу, никуда не двигается. А собственники бизнеса лихорадочно ищут выход из этого положения, пытаются что-то сделать, что-то решить. А решение именно в разделении вот этих вещей. Ну, наверное, многие знают, что на Западе есть понятие фронт-офис и бэк-офис. Фронт-офис – это люди, которые постоянно общаются с клиентом. Бэк-офис – это люди, которые принимают заказы и обслуживают их. То есть, вот смотрите, мы проговорили первое – сбор базы, второе – холодные звонки, третье – собственно, продажи, и четвертое – это обслуживание продаж. Это четыре разных человека по своему типажу. Когда пытаются совместить это все в одном человеке, есть в психологии понятие раздвоения личности. Здесь получается четыре личности.
Но зачастую у собственника просто не хватает денег для того, чтобы содержать четырех сотрудников. И при этом загруженность каждого из них будет достаточно низкой.
Я согласен, что на разных этапах развития бизнеса могут быть разные структуры. Как правило, на первом этапе, когда собираются 2-3 энтузиаста, решают на кухне за рюмкой чая что-то замутить, они действительно работают во всех четырех лицах. Но важно понимать, что это собственники. Они потому и собственники, что они умеют разные вещи делать. Если мы говорим про менеджеров по продажам, то нельзя ждать от них, что они будут работать так же, как собственники. Иначе они сами станут собственниками. Если говорить про разделение труда в данном случае, лично я на B2B рынке отработал, ну, наверное, всю жизнь сознательную. И когда занялся тренингами, то пошел по этому же пути вначале. Но как я это сделал? Я заказал холодные звонки в колл-центр. Соответственно, ежедневно получал отчет о проделанных звонках. Я видел, кто заинтересовался. И на следующий день, соответственно, созванивался с этими людьми и договорился с ними о чем-то. Технические средства связи позволяют сегодня идти даже еще дальше. Если на том конце провода человек задавал конкретные вопросы по сути, то колл-центр переводил звонок на мой мобильный телефон. Вот таким образом решаются эти вопросы. То есть мы говорим о том, что все-таки работу нужно делить между сотрудниками, насколько это возможно. Это первый этап. И второй этап – нужно очень четко прописывать и организовывать взаимодействие между людьми. Тогда эта схема начинает работать.
Вот у меня два вопроса. Попробую не забыть оба. По поводу колл-центра. А вот у меня всегда есть некий такой страх, что отдавая на аутсорс первые холодные звонки, ты можешь слить тех клиентов, которые были бы заинтересованы, если бы, например, звонил сотрудник компании. То есть в колл-центре я, может быть, немножко недооцениваю заинтересованность и работу сотрудников колл-центра, потому что я даже не знаю, почему.
Просто не пробовали. Ну, хорошо, мой первый опыт. Я заказал 1000 звонков, 1000 минут, условно говоря, в колл-центре. Колл-центр дозвонился до 440 компаний. Реально мне передал теплых клиентов около 60-70. То есть это те клиенты, которые готовы были о чем-то говорить дальше.
Угу.
Начиная с прямой заинтересованности, расскажите, что у вас там. И заканчивая вариантом, ну, пришлите, что у вас там есть, мы посмотрим. Из этих клиентов, где-то клиентов, наверное, 7-8, я довел до сделок того или иного размера.
Угу. Но зачастую пришлите на электронную почту info@kompaniya.ru. Это не является теплым, например, контактом, да, потому что, ну, это просто слив на общую почту. И при этом нету там контакта прямого ЛПРа. И получается, что ты платишь за работу сотрудника колл-центра, а по факту ты делаешь все самостоятельно.
Я бы не сказал, что все самостоятельно, потому что представьте себе сделать 1000 звонков самому,
угу,
дозвониться в 440 компаний или позвонить в 60-70 компаний. Разница есть все-таки, причем существенная.
Согласна.
Поэтому да, какие-то клиенты могут потеряться, но здесь начинает работать закон больших чисел.
Угу.
То есть как раз строится воронка продаж, которая дает вам, ну, максимальное количество клиентов, из которых потом можно выбрать ну, какие-то зерна, вот, действительно, которые дадут потом всходы, ростки и превратятся в урожай в какой-то.
Угу. По первому вопросу поняла. А вопрос второй по поводу деления входящих звонков и исходящих звонков в компании. Если у нас, например, нет колл-центра, и мы не хотим делегировать, надо ли делить между менеджерами по продажам работу отдельно, там, холодные звонки и полностью исходящие продажи, и работу с входящим потоком? Точно так же, ну, с запросами только входящими.
Ну, давайте так. Холодные звонки – работа неблагодарная. Согласны с этим?
Согласна, это более неблагодарная, чем как минимум входящая заявка на просчет.
Это первое. Второе, даже если вы делаете холодные звонки, сколько еще пройдет времени, прежде чем это превратится в проценты в виде зарплаты для менеджера?
Угу.
Чисто психологически он не склонен делать эту работу. Поэтому холодные звонки должны быть в любом случае отделены. Если вы не можете взять человека на полный рабочий день, возьмите студента. Пусть он приходит на 4 часа в неделю и делает те самые холодные звонки. Это выгоднее для компании, чем расходовать зарплату менеджера на холодные звонки. Просто деньги считайте. Начните считать деньги. Сколько стоит менеджер по продажам квалифицированный и сколько стоит колл-менеджер. Как говорится, почувствуйте разницу. Что касается входящих звонков, здесь можно делать по-разному. Можно заводить звонки на людей, которые принимают заказы, обслуживают сделки. Здесь можно заводить на менеджеров по продажам. Иногда можно заводить даже на технических специалистов. Здесь нужно смотреть специфику бизнеса.
Угу. Я просто могу сказать по собственному опыту, что, например, был менеджер по продажам, который занимался сначала исходящими, ну, по большей степени именно исходящей работой, и потом ему передали работу с входящими заявками. В итоге, за счет того, что от входящего потока точно так же он имел проценты, его интерес к исходящей работе, он крайне снижался.
Естественно.
Вот, то есть вроде бы мы хотим как лучше, да, разбавить работу продажника, чтобы ему не было так грустно работать только вот со сходящими и с текущими, со своей базой, вот, но тем не менее вот эта работа с уже готовыми лидами входящими, она как-то не стимулирует.
Рыба ищет где глубже, а человек ищет там, где удобнее.
Угу.
Поэтому, конечно, если появляется какая-то лазейка уйти от холодных звонков, человек автоматом в эту лазейку ныряет. И это нормально. Просто потому, что он человек. Он так устроен.
Угу. А можете рассказать вот идеальную схему отдела продаж?
Ну, я бы сказал так. Есть схема, которая получается в процентах, наверное, в 70 случаев. Первое, кто-то создает базы. Второе, дальше идут холодные звонки. Мы говорим сейчас про B2B рынок.
Да, B2B.
Дальше подхватывает человек, который может что-то продать, провести переговоры и так далее.
Это уже после того, как в холодном звонке выявлен УПР.
Да.
Угу.
То есть колл-менеджер, он просеивает рынок и передает дальше менеджеру квалифицированному информацию. Разговаривает вот с этим человеком, информация ему отправлена. И дальше включается профи.
Угу.
А дальше уже, когда проведена там одна-две сделки, три с клиентом, он поступает уже в руки другого человека, который занимается обслуживанием. Но, повторюсь, это в процентах в 70, наверное, случаев. Если у вас количество клиентов ограничено, ну, скажем, их 500 всего, то держать колл-менеджера смысла не имеет. У меня был интересный случай, когда компания говорит, что у нас 90% холодных звонков переходят в теплые. Специфика бизнеса. Здесь тоже колл-менеджер не нужен. Но в чем специфика? Компания производит рекламные ролики, которые прокручивают в торговых центрах. И она приглашает менеджеров по рекламе и так далее посмотреть, как они делают ролики. Понятно, что менеджеру по рекламе интересно съездить куда-то, о чем-то поговорить, что-то посмотреть, чем сидеть на работе и что-то придумывать.
Угу.
Опять же, включается определенный вот уход от сложной работы к более простой. Это нормально. Кстати, есть еще один вариант, когда можно не использовать колл-менеджера, когда вы очень хорошо продвигаете свою продукцию в интернете, и у вас большое количество входящих звонков. Тогда колл-менеджер тоже не нужен.
Угу. Но при этом на конкурентном рынке, когда много запросов, много компаний, там, например, канцелярия офисная, угу. Сколько ты не продвигайся директом, все равно есть лидеры рынка, куда обратятся так или иначе.
Конечно, и в этом случае как раз звонки колл-менеджеров очень хорошо помогают.
Владимир, а как быть в такой ситуации, опять-таки, с личного опыта? Значит, менеджер по продажам, он находит клиента, он совершает сделку, после чего сам заказ передается, ну, грубо говоря, назовем отдел производства.
Да.
И уже все, вся остальная работа уже вне компетенции, вне зоны ответственности менеджера по продажам.
Uh-huh.
Поскольку в качественной реализации этого заказа в первую очередь заинтересован менеджер по продажам, он получает с этого процент. Отдел, который на производстве, он не получает с этого процент. И получается, что клиенту может прийти не самая качественная продукция или там, ну, как-то могут быть, ну, назовем это так, косяки, да, именно при выполнении заказа, поскольку никто сильно не заинтересован в качественном исполнении, как сам менеджер по продажам, чтобы потом, понятно, к нему снова возвращались. При этом, если менеджер по продажам будет контролировать отдел производства, ну, или там не отдел, а как там собирается заказ, он снова будет тратить много своего времени.
Да.
Как быть в данной ситуации?
Ну, давайте вспомним самое примитивное первобытное общество. Были люди, которые выслеживали мамонтов. Были охотники, те самые менеджеры по продажам, которые загоняли этих мамонтов. И были люди, которые этих мамонтов разделывали. А охотники шли отдыхать, они свою работу сделали. А у нас в организациях, во многих, вот эта схема даже не действует. У нас действительно менеджер по продажам занимается всем. Он ближе всех к клиенту, он не может клиента бросить, поэтому он занимается всем. И вот здесь как раз вопрос правильной организации труда. Вот у меня появилась метафора буквально на днях. В данном случае, если менеджер решает все проблемы организации, это ну, некий такой образ Александра Матросова, который закрывает амбразуры своей грудью, то есть прорехи в менеджменте организации. Нужно организовать процесс таким образом, чтобы менеджер сделал свою работу, привел клиента, обслужил и шел за следующим. А дальше люди должны подхватывать. Если говорить про проценты от продаж, с моей точки зрения, на определенном этапе развития организации это порочная практика. Проценты от выручки имеют смысл только в том случае, когда эта выручка процентов на 80-90 зависит от действий конкретного менеджера по продажам. Если организация выросла, есть определенный пул клиентов, идет реклама и так далее, клиенты приходят сами. Ну, скажите, за что платить проценты менеджеру по продажам?
За то, что он продал не один карандаш, а коробку карандашей.
Для этого делается план продаж.
Угу.
Потому что статистика показывает, что независимо от того, напрягается менеджер по продажам, не напрягается менеджер по продажам, есть определенное количество клиентов, которые все равно дают определенный уровень выручки. И задача менеджера по продажам как раз увеличивать уровень выручки в этом случае. То есть на этапе становления организации, когда на процентов на 80-90 результат продаж зависит от менеджера по продажам, проценты от выручки оправданы. А дальше нужно переделывать зарплату. И еще один момент. Люди, которые перерабатывают потом заказы, разделывают тушу. Я же не говорю, что они не должны получать процент от выручки, либо еще какие-то дивиденды. Они тоже могут быть завязаны на выручку, но в меньшей степени, чем продавец. Потому что у них другие задачи. Их основная задача – это принять заказ, грамотно его обработать и сделать так, чтобы заказ быстро уехал. Вот за это и нужно им платить, ну, процентов, наверное, там 70 бонусной части. А остальное, пожалуйста, 30% завяжите. Ну, если хотите платить пенсию своим сотрудникам в виде процентов, то, пожалуйста, нет проблем. Просто к чему приводят проценты? Стандартная практика. Появляется менеджер в организации, у него нету клиентов. Он вынужден заниматься холодными звонками. И он набирает постепенно себе какую-то базу. Потом он просто садится на эту базу и на ней сидит. Идем дальше. Кто-то из менеджеров уволился. Куда деваются самые жирные клиенты от этого менеджера?
У меня такое было.
Передаются кому-то другому.
Наверное.
В итоге самый классный менеджер по продажам – это человек, который всех пересидел в компании. Вот просто пересидел, ему слились самые жирные клиенты, и он за это получает неимоверные проценты просто. А за что? Я вот не понимаю.
Пенсионер.
Пенсионер, да.
А как вы видите идеальную систему мотивации в отделе продаж?
Здесь я бы не давал каких-то идеальных рецептов, потому что у каждой компании свой отдел продаж и, самое главное, свои задачи на текущем этапе. Что я имею в виду? Есть задачи компании, ну, скажем, на 2-3 года. На 2-3 года под эти задачи формируется структура. Через какое-то время она может быть пересмотрена. Под эти же задачи формируется система оплаты труда. И через 2-3 года, а то и через год, она может быть пересмотрена. Ну, такой простой пример. Компания производит мягкую мебель. У них нету своих торговых точек. Они находят торговые точки в городе и там продают свою мебель. Соответственно, до кризиса, когда был постоянный рост, задача компании была занимать как можно больше торгового пространства. И, соответственно, на это была завязана зарплата менеджера по продажам. Грянул кризис, и что стало происходить? Открывается торговая точка, туда завозится мебель на реализацию. Проходит 2-3 месяца, ни торговой точки, ни мебели, у компании прямые убытки. Соответственно, компания поменяла свою задачу, задача стала расширять долю на уже имеющихся торговых площадях и делать так, чтобы товар не застаивался, а быстрее прокручивался. То есть, если, скажем, диван за 2 месяца не продан, соответственно, с этим нужно что-то делать, предпринимать какие-то шаги. И, соответственно, поменяли систему оплаты труда, завязали ее именно на эти показатели.
Угу.
Поэтому сказать какую-то идеальную, ну, я просто вот не знаю ситуации, не знаю даже, что посоветовать.
Ну, а давайте попробуем разобрать вот в вариант там, ну, наиболее часто встречающегося отдела продаж, где есть сотрудник, который занимается и исходящими заказами, и входящими.
Угу.
Я действительно чаще всего встречаюсь с примерами завязывания на процент. Угу. От сделок. Давайте разберем момент, наверное, который чаще всего встречается. Это менеджер по продажам, который занимается и исходящими заявками, и поиском клиентов, и входящими. Я действительно на своей практике чаще всего встречаюсь, когда система мотивации, она так или иначе связана с процентами. И то, что я вижу сейчас, это меньше оклад, больше процент. И я по большей степени склонна разделять эту идею. И я как продажник сама, я понимаю, что мной движет азарт именно от процентов. Вот, поэтому интересно, какие могут быть еще варианты.
Если мы говорим про то, что человек занимается и исходящим поиском, и входящими звонками, то ну, здесь так сходу сложно что-то посоветовать. Опять же, отталкиваемся от задач компании. Какие задачи стоят перед компанией? Перед вашей.
Ну, возьмем, например, среднюю компанию X, которая занимается сувенирной продукцией.
Угу.
Вот
задача.
Задача найти клиентов, которые будут заказывать сувенирную продукцию промо.
Если мы говорим о том, что компания работает не так давно, и основная задача – поиск новых клиентов, то тогда под это мы формируем зарплату на ближайшие полгода-год.
Угу.
И мы говорим, что, пожалуйста, львиная доля твоей зарплаты будет завязана на количество новых клиентов.
Угу. То есть на количестве это не проценты?
Это не проценты.
А как это считается?
Кто-то считает в штуках, кто-то считает, ставит план по... Ну, в штуках клиентов, скажем так. Кто-то ставит план по выручке по новым клиентам и так далее. Ну, давайте так. Если компания только стартует, и она еще не утвердилась на рынке, тогда действительно в этом случае можно платить процент. Как только компания вышла на определенный рынок, у нее появилось какое-то количество клиентов, пожалуйста, оставьте в бонусной части, ну, процентов, там, не знаю, 20, 30, 50 проценты, как пенсию менеджеру. Остальное завяжите на выполнение плана продаж, например.
Угу. То есть, например, привел за месяц 5 клиентов, получил там 10 тысяч рублей.
Да.
Привел,
да,
20,
да,
клиентов, получил 30 тысяч.
Да.
Угу.
Но, опять же, важно определиться, кто такой новый клиент. И здесь важно очень четко прописать. Либо это клиент, который с нами ни разу не работал, и он купил на определенную сумму в течение такого-то времени. Либо это клиент, который с нами работал, но последние 3 года попал в разряд не наших клиентов. Ну, то есть какие-то критерии. Вот что я хочу донести. Заработная плата – это такие же правила игры в организации, как все остальное. И они формируются под определенные задачи. Нету правильной, справедливой заработной платы, как нету справедливости и правды в мире вообще. Существуют правила игры, которые действуют на данном этапе времени. Собственник, руководитель компании разрабатывает систему оплаты труда и говорит: я хочу в ближайшие полгода-год работать вот по этим правилам. Менеджеры, согласны? Если согласны, работаем. Если не согласны, готов пересмотреть. Не готов пересматривать, ищу других менеджеров. Вот подход такой.
И, наверное, еще один вопрос по системе мотивации. Как вы относитесь к коллективному проценту? То есть, когда все участники компании, они завязаны на определенном плане, и при достижении компании определенного ежемесячного плана все сотрудники, начиная от менеджера по продажам и заканчивая водителем, они получают бонус.
Отношусь положительно, но, как говорится, все хорошо в меру. Опять же, я работал с немецкой компанией, представлял их интересы в России. У немцев была традиция. Они в конце года подбивали итог, смотрели чистую прибыль, и часть этой чистой прибыли распределяли просто поровну среди сотрудников организации. Да, работает нормально. Но здесь, опять же, нужно отталкиваться от задач, которые стоят перед компанией. Если собственник хочет сформировать коллектив плотный, сплоченный, тогда да, это работает. Но важно понимать, что это может работать только в небольших компаниях.
Угу.
Потому что если компания достигает, скажем, 7 человек и больше, она начинает делиться на отдельные кучки, которые начинают превращаться в кланы и так далее. В этом случае может быть коллективный процент какой-то, но он должен составлять небольшую долю в зарплате. Ну, скажем, процентов 5-10, не более того. А менеджер по продажам, как правило, это люди-индивидуалы. И они нацелены прежде всего на свой результат.
Угу. Ну, а я могу сказать, что мне очень импонирует система коллективного плана и бонуса, потому что она очень увеличивает лояльность сотрудников. Это то, что я увидела. Когда логист на складе или водитель, он понимает, что от того, как он отработает, зависит, там, сколько получит его там, руководитель или еще кто-то. Он чувствует свою сопричастность, и он понимает, что да, он тоже какая-то важная частичка в общей системе.
Это пока компания небольшая, и все друг друга видят. Как только компания вырастает, появляются халявщики.
Ага.
И кому-то становится обидно. Я пошел, а он ничего не делает, а проценты получает.
Ну да, я в моем случае это пример действительно не очень большой компании. А, Владимир, очень интересный выпуск, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, поэтому вы могли бы дать какие-то советы нашим слушателям, тем, кто, может быть, сам является предпринимателем и у кого есть такая проблема с построением грамотного отдела продаж?
Совет, наверное, базовый – это ловушка, в которую попадают многие собственники и руководители. Дело в том, что собственник-руководитель, он человек творческий, способен решать в единицу времени большое количество задач. И он думает, что может найти себе в компанию себе подобных. Но чудес на свете не бывает. Если человек способен работать так же, как и вы, как собственник, он рано или поздно станет собственником. Если вы хотите иметь устойчивый бизнес, стройте систему под людей, которые, ну, могут делать так же хорошо работу, как и вы, хотя бы процентов на 50. Ориентируйтесь на это. Чудес на свете не бывает.
И вот все самый последний вопрос, который забыла задать, это вопрос сохранности клиентской базы. Насколько деление отдела продаж вот под задачи, оно сохраняет возможность не утечки клиентской базы вместе с менеджерами?
Вот как раз такая ситуация, о которой я говорю, когда с одним клиентом работает несколько человек, и менеджер по продажам, и менеджер по обслуживанию. Эта система как раз позволяет сохранить базу в любом случае. Потому что клиент все-таки работает с компанией, а не с менеджером. Если в компании крепкий менеджмент, клиент никуда не денется.
Угу.
Если все проблемы в организации решает менеджер по продажам, то с уходом клиента, с уходом менеджера уйдет и клиент. Вот, собственно, и все.
Владимир, спасибо огромное. Было очень интересно. Ну что ж, дорогие слушатели, это был подкаст «Опытным путем». До новых встреч.
Спасибо. Всего доброго.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.